Лин Эскот, Робин Гуд. Глава первая. Гости в Шервудском лесу. Майское утро в старом Шервудском лесу. Восходящее солнце золотило верхушки вековых дубов и буков. Зяблики и снегири весело порхали с ветки на ветку. В утреннем воздухе стоял аромат цветов. На берегу журчащего ручья сидел молодой человек в серой фуфайке, штанах из тонкого сукна, высоких кожаных сапогах и синей бархатной шапочке. Подле него на траве лежала арфа. Сжимая голову обеими руками, юноша глубоко вздыхал. Потом взял арфу, настроил ее и стал задумчиво перебирать струны. Музыка привела его в уныние. Отложив в сторону инструмент, он снова вздохнул и запел. «О, горько мне! Какие муки! Любимая навек уходит от меня! Но я не вынесу разлуки и не увижу завтрашнего дня, и не увижу никогда я глаз, прекрасных глаз возлюбленной моей. О, если б перед смертью только раз увидеться мне с ней!» Не успел он выговорить последнее слово, как за его спиной раздался громкий смех, а из зарослей вышли трое мужчин. Первый, высокого роста и прекрасно сложенный, был одет в костюм из ярко-зеленого линкольнского сукна. Светлые каштановые волосы выбивались из-под остроконечной малиновой шапочки, украшенной орлиным пером и надетой на бекрень. Вооружен он был мечом и кинжалом. Другие двое были одеты так же, как и их спутник, но шапки у них были зеленые. Один обращал на себя внимание гигантским своим ростом, пожалуй, его можно было бы назвать великаном, а другой, коренастый и широкоплечий, вряд ли уступал ему в силе. Они остановились на берегу ручья в двух шагах от менестреля. Великан все еще хохотал, а человек в малиновой шапочке воскликнул. «Будь я проклят, если это не самая печальная песня, какую мне приходилось слышать. О чем грустишь, приятель?» «А тебе какое дело?» — отозвался менестрель. «Хо-хо!» — захохотал великан. «А петушок-то наш не из трусливых. Видно, он не только слезы проливает, но и драться умеет». Менестрель вскочил. Лицо его покраснело от гнева. «Ты что, смеешься надо мной?» «Нет, человечек, я сочувствую твоему горю». «Человечек!» — воскликнул менестрель, выпрямляясь во весь рост. «Да знаешь ли ты, что ростом я 5 футов 9 дюймов?»
«А я 6 футов 9 дюймов. По сравнению со мной ты карлик».
Менестрель выхватил кинжал, а великан подбочинился и снова захохотал. «Довольно, маленький Джон!» — крикнул человечек в малиновой шапочке. «Невежливо смеяться над гостем. А в первый день мая каждый, кто забредет в Шервудский лес, становится гостем Робин Гуда».
«Робин Гуда?» — воскликнул менестрель. «Как? Неужели ты Робин Гуд, знаменитый изгнанник, объявленный вне закона?»
«Да, я действительно объявлен вне закона, а зовут меня Робин Гуд.
Как я рад, что повстречался с тобой! Все говорят о твоих подвигах, и в твою честь я сложил немало песен.
Добро пожаловать в Шервудский лес. Познакомься с моими друзьями. Вот этот великан — правая моя рука. В шутку мы прозвали его маленьким Джоном. А это мой двоюродный брат». Робин Гуд указал на второго своего спутника, который, улыбаясь, прислушивался к разговору. «Зовут его Биль Гэмуэл, а мы прозвали его Билем Рыжим».
«Потому что волосы у него каштановые!» — усмехнулся маленький Джон.
«Довольно, довольно, Джон!» — прикрикнул на него Робин. Затем, повернувшись к менестрелю, спросил. «Как тебя зовут? И как ты попал сюда в такой ранний час?»
«Зовут меня Элена Делл, а родом я из Хэнкела. Эту ночь я провел в лесу. Сердце мое разбито. С Хэкнеллом я распрощался навеки, и теперь иду бродить по свету в поисках приключений».
Маленький Джон снова расхохотался.
«Ну, приятель, твое разбитое сердце мы сумеем починить. Это легче, чем положить заплату на пробитый череп. А что касается приключений, то можешь мне поверить, скучать ты не будешь, если останешься с нами. Верно ли я говорю, Робин?» — обратился он к Робину Гуду.
«Что и говорить, на скуку мы пожаловаться не можем», — отозвался тот. «Но расскажи нам, Элена Делл, какое горе тебя постигло?»
«Грустная эта история», — ответил менестрель.
Неподалеку от моей деревни живет человек по имени Уолтиоф. У него есть дочь, красавица Берта. Росли мы вместе и всегда любили друг друга. А Уолтиоф покровительствовал нашей любви. О, Берта!» Элена Делл начал воспевать красоту своей подруги, но Робин его перебил. «Охотно верим, дружище, что твоя Берта — самая красивая девушка в мире. Рассказывай, что было дальше». «Все шло хорошо, пока барон де Брасье, старый подагрик, не обратил внимания на Берту. Похоронив вторую жену, он решил жениться в третий раз и, остановив свой выбор на Берте, начал за ней ухаживать. Старый Уолтиоф, скряга и продажная душонка, объявил, что Берта будет женой барона, а мне велел убираться по добру, по здорову».
«Эх ты, трусливый жених!» — воскликнул Робин Гуд. «Руки у тебя есть? Почему же ты не отбил своей невесты у старого барона? Или сама прекрасная Берта от тебя отвернулась?»
«О нет! Тайком мы продолжали с ней встречаться, пока ее отец не наябедничал барону. Тот послал шестерых дюжих молодцов, которые подстерегли меня и избили так, что я несколько дней не мог встать с кровати. Оправившись, я снова навестил свою подругу, но, по словам Уолтиофа, барон поклялся бросить меня в темницу, если я не уйду из деревни. Действительно, его молодцы следили за каждым моим шагом, и я потерял всякую надежду еще раз увидеть Берту. В отчаянии ушел я из Хенкела и побрел, куда глаза глядят. Вчера пришел я в этот лес и переночевал на берегу ручья».
«Печальная твоя судьба, Элен», — сказал Робин Гуд. «Но ты не отчаивайся. Сегодня ты будешь моим гостем. Настроишь свою арфу и споешь нам песню. Если хочешь, останься с нами и будь нашим менестрелем. Ручаюсь, что мы исцелим твое разбитое сердце. А не то, клянусь святым Дустаном, я помогу тебе отбить невесту, хотя бы против меня восстали все бароны Англии».
«Ты обещаешь мне помочь?» — воскликнул Элена Делл.
«Обещаю.
Тогда я готов следовать за тобой». И менестрель обменялся рукопожатиями с Робином, маленьким Джоном и Биллем Рыжим. Этот разговор развеселил Элена Делла, и когда вечером они тронулись в путь, он стал напевать веселую песенку. Они шли по тропинке, извивавшейся между гигантскими дубами и буками, и вскоре она вывела их на проезжую дорогу. Но Робин предпочитал держаться подальше от проезжих дорог и снова углубился в чащу леса. Вдруг он остановился и поднял руку, призывая своих спутников к молчанию. В зарослях раздался шорох, треск ломающихся веток, и через секунду на просеку выбежал олень. Стрела торчала у него за лопаткой, и животное сильно хромало, хотя еще могло бежать. Донесся заглушенный топот копыт, вторая стрела просвистала в воздухе, и олень упал, раненый в бок. На поляну выехал всадник. Это был высокий стройный юноша лет 16 в малиновом опушенном мехом камзоле, коричневых штанах, высоких сапогах и бархатной шапочке с белым пером. За поясом его был заткнут с правой стороны кинжал, а слева висел длинный меч. В руках он держал лук, за плечом висел колчан со стрелами. Робин Гуд со своими товарищами спрятался в зарослях. Когда юноша спрыгнул с седла на землю и, привязав лошадь к дереву, бросился к раненому оленю, Робин вышел на просеку. «Стой!» — крикнул он. «Кто ты такой, что осмеливаешься убивать королевских оленей в Шервудском лесу?» Юноша остановился как вкопанный и, заметно побледнев, сжал рукоятку меча. «А ты кто такой?» — вызывающе отозвался он. В течение нескольких секунд они молча смотрели друг на друга, хотя юноша понимал, что этот высокий мускулистый человек является опасным противником, но он подавил себе страх. Смело выдержал он его взгляд. Снова раздался голос Робин Гуда. «Известно ли тебе, что охота на королевских оленей запрещена под страхом смертной казни?» «Я это знаю, но неужели тебе самому ни разу не случалось пустить стрелу в оленя?» «Дерзкие замечания тебе не помогут», — притворяясь суровым, ответил Робин Гуд. «Говори, кто ты?» «Сын своего отца. А теперь, раз я тебе ответил на твой вопрос, отойди в сторонку. Я хочу прикончить того оленя. Мне нужно жаркое на обед». Он сделал несколько шагов, но Робин преградил ему дорогу и, скрестив руки на груди, воскликнул. Стой, мальчуган! Ни шагу дальше, если тебе дорога жизнь!»
Юноша недоумевающе взглянул на него. «Что тебе нужно? Денег? Но ты ошибся в своих расчетах. Денег у меня нет!»
Снова шагнул он вперед, и снова раздался оклик. «Стой!»
«Не желаю я стоять!» — гневно крикнул подросток. «Если ты не уйдешь с дороги, я тебя заставлю отступить!» С этими словами он выхватил меч, а Робину пришлось последовать его примеру. Помимо своего желания, изгнанник должен был отражать нападение запальчивого мальчугана. Вскоре он убедился, что имеет дело не с новичком, хотя юноша не мог быть опасным противником для такого опытного фехтовальщика, как Робин Гуд. Перейдя в наступление, Робин выбил у него меч, который отлетел шагов на 10. С минуту юноша стоял неподвижно, видимо, ошеломленный. Затем простер руки и крикнул: «Ну что ж, убей меня! Ты победил, а я не прошу пощады!»